Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Из ада в ад. Как в России лечат наркозависимых и алкоголиков? И что не так в этой системе? Шантаж детьми. Как фабрикуют дела о решении родительских прав?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но сначала Антон Бенедиктов напомнит, что еще на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты в России.
Суд арестовал до конца сентября 9 обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве на акции 27 июля. Один из объявленных в розыск сдался властям. В Совете по правам человека тем временем не видят признаков беспорядков, происходившим в центре города, и просят объяснить действия силовиков. Полиция задержала почти 1500 человек. Протестующие требовали допуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Часть этих политиков и сами под арестом за призывы на акцию. Причем некоторых вновь отправили под стражу сразу после выхода из спецприемника. А к задержанным на митинге пришли судебные приставы. Они устроили рейд по квартирам из-за долгов по кредитам. Как утверждают в федеральной службе, общая сумма задолженности – 26 миллионов рублей. Кроме того, с обысками пришли к сотрудникам фонда борьбы с коррупцией и в сам фонд. Действия силовиков связаны с уголовным делом об отмывании миллиарда рублей. Пикеты в поддержку арестованного по делу о беспорядках студента Высшей школы экономики Егора Жукова проводят другие учащиеся этого университета. На первой акции их задержали, вторую сорвали провластные активисты. Руководство вуза пообещало юридическую поддержку задержанным за одиночные пикеты. А в других университетах иные представления о гражданской активности. Ректор МГУ, к примеру, призвал студентов к аккуратности и сказал, что их главная задача – учиться. Ректоры еще нескольких университетов в Москве пригрозили студентам отчислением за участие в акциях протеста. После этого более 500 аспирантов, сотрудников и выпускников РГГУ выступили с открытым письмом против позиции ректора. ЦИК России ранее подчеркивал, что митинги никак не повлияют на решение допустить независимых кандидатов на московские выборы. Комиссия оппозиционерам окончательно отказала. Их не стали регистрировать из-за брака среди подписей в их поддержку. В жалобах отказали, в частности, находящемуся под арестом Дмитрию Гудкову и объявившей голодовку Любови Соболь. Всего апелляции подавали 19 кандидатов. Они настаивают, что справки из МВД, из-за которых их сняли с выборов, невозможно оспорить, а провластных кандидатов проверяют менее тщательно. На субботу в Москве запланирована новая акция протеста, на этот раз согласованная с властями. В мэрии, впрочем, хотят запретить выступления на ней музыкантов. Об этом сообщил один из организаторов митинга Петр Верзилов. Департамент безопасности города угрожает отозвать разрешение на митинг из-за приглашения групп «Кровосток», «Айспик», а также рэпера «Фейс». При этом в день акции в Москве при поддержке властей пройдут гастрономические и музыкальные фестивали, как и во время прошлой демонстрации. Как пела неугодившая московским властям группа «Кровосток»: «Ах вы пытки-пыточки, как на платье выточки». Сайту «ГУЛАГу нет» сообщил об избиениях и изнасилованиях заключенных в камерах нового петербургского изолятора «Кресты-2». Следственный комитет и Федеральная служба исполнения наказаний пообещали проверить эту информацию. В руководстве ФСИН уже заявили, что в «Крестах», цитата, «куча нарушений». Но причина избиений, по их словам, конфликт сокамерников из-за сигарет. А причастность администрации изолятора к пыткам не доказана. Типографиям Санкт-Петербурга запретили печатать политические листовки. О приказе местного МВД рассказало издание МБХ «Медиа». По данным журналистов, почти во все типографии отправили уведомления. Перед выборами губернатора нельзя принимать заказы на листовки с дискредитацией властей и призывами на митинги. Такие заказы требуют отправлять в МВД на проверку.
В эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» программа «Человек имеет право». И теперь о новостях, которые не показывают на федеральных каналах, да и независимая пресса редко обсуждает. В наркологическом центре во Владивостоке скончались два пациента. Еще 30 заявили, что их избивали и незаконно удерживали. Деятельностью центра заинтересовалось Приморское управление ФСБ, полиции и Краевого следственного комитета. По их версии, в реабилитационном центре для алкоголя алкоголиков и наркоманов, силой удерживали людей и издевались над ними. Пострадавших били, связывали, подавляли им психику. И в результате люди прыгали из окон, ломали ноги при попытке к бегству. Но уголовное дело возбудили по статье, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Рассказывает Наталья Джампаладова, а сюжет подготовила корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Татьяна Меньшикова.
Сын Марины Порчайкиной, Егор, нашел в интернете рекламу реабилитационного центра под Владивостоком. Отзывы были положительными, и 31-летний Порчайкин решил пройти курс избавления от зависимости. 24 апреля мама и друг привезли Егора в центр. Заплатили 45 тысяч рублей за курс. Через 3 дня Марине Порчайкиной позвонили и сказали, что ее сын умер.
Он весь был избитый на лице, в области там ног, гематомы в области груди, рук, все в гематомах. И признаки, то, что его связывали, потому что в области локтевых, лучезапястных суставов, странгуляционные борозды с язвами до сантиметра, язвы глубокие, то есть он пытался вырваться.
В крови у пациента после вскрытия обнаружили 2 препарата – антидепрессант и противоэпилептический препарат. Именно они и убили Егора, считает его мать.
Эти препараты антагонисты, их нельзя вместе употреблять. Они могут вызывать, да, суицидальные попытки, они несовместимы и вызывают остановку сердца, что произошло у моего сына.
Центр «Расцвет», где погиб 31-летний Егор Порчайкин, работает и сегодня. Дмитрий Кондратьев, директор реабилитационного центра, своей вины в случившемся не видит и говорит, что Порчайкина связывали, но только для того, чтобы усмирить в момент приступа.
То, что не применялось никакое абсолютно физическое насилие, то есть избиение, там и, ну, какие-то меры, да, так скажем, физического воздействия, это однозначно. И даже более того, что следствие констатировало, ну, как экспертиза констатировала факт, что смерть ненасильственная. Вот. Экспертиза констатировала факт, что он умер от сердечной недостаточности остановки сердца. На самом деле в этом нет ничего удивительного, потому что человек, представьте, он 8 лет себя убивал.
Кондратьев, по его собственному признанию, когда-то тоже был клиентом реабилитационного центра. В начале 2000-х он употреблял наркотики. Остается чистым, то есть в завязке, он уже 9 лет. Люди, которые остаются в центре сейчас, во многом поддерживают руководителей и считают его примером для подражания. Владимир Веревочкин проходит реабилитацию уже больше 2 лет.
Я прохожу реабилитацию до сих пор. Я могу сказать, что это, ну, нету какой-то определенной остановки. То есть я развиваюсь постоянно и системно. То есть я каждый день себя изучаю, каждый день анализирую. Я каждый день помогаю ребятам, которых я очень сильно обожаю.
Семен Герчиков провел в реабилитационном центре, в котором погиб Егор Порчайкин, 3 месяца. Когда в июле этого года в «Расцвет» пришли силовики с проверкой, у него появилась возможность уйти. По его словам, пациентов в центре подвергали психическому насилию.
Это было такое наказание. Да, то есть если ты не выполняешь какое-то задание, ты должен его делать ночью и до тех пор, пока не сделаешь. Если ты засыпаешь, то увеличивается срок вот этот. Когда я не могу спать. То есть это такая пытка.
За последнее время в правоохранительные органы поступило 31 жалоба на действия сотрудников «Расцвета». Бывшие пациенты заявляли о физическом насилии и незаконном лишении свободы. 28 июля в реабилитационном центре «Расцвет» скончался еще один человек. У мужчины было продолжительное и сложное заболевание легких, но он не получал необходимой медицинской помощи. Руководитель центра Дмитрий Кондратьев признал, что в штате учреждения нет врача. Услуги «Расцвету» оказывает лишь один нарколог, работающий дистанционно. В ответ на многочисленные жалобы бывших пациентов «Расцвета» и их родственников, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ну и вдогонку к этому сообщению, в июле в Омской области возбудили дело о незаконном лишении свободы пациентов реабилитационного центра «Очаг». Его сотрудники насильно удерживали зависимых от употребления алкоголя и наркотиков, приковывая наручниками к кроватям, привязывая к ногам гири, а в случае неповиновения людей жестко избивали, запрещая звонить родственникам. За такие услуги близкие пострадавших платили от 15 до 20 тысяч рублей в месяц. Потерпевшими по делу сейчас признаны 8 человек. Так как же в России лечат наркозависимых и алкоголиков? И что не так в этой системе? Обсудим это с координатором социальной работы Фонда содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова Максимом Малышевым. Максим, здравствуйте. Что не так с тем, как реабилитируют в России нарко- и алкозависимых людей?
Здравствуйте, в первую очередь. И я вот сюда шел, я на самом деле думал, думаю, как-то нужно это подсобрать. И вот выделил несколько пунктов и записал для себя в заметках. Прежде всего, это, ну, буду посматривать просто, прежде всего, это общая какая-то дегуманизация зависимых людей. То есть, но такой намечающийся, ну, не то, что намечающийся, а это какой-то там тренд и мировой, и особенно российского общества, то, что, ну, это не совсем люди. У них нет всех прав, они, ну, их, ну, так, ну, там, с ними можно что-то делать по своей воле, ну, ну, помимо их воли, потому что, ну, с ними что-то не то.
Ну, вот, кстати, в поддержку ваших слов, в прошлом году ВЦИОМ опубликовал опрос населения, и они отметили, что если еще в 2017 году 48, по-моему, процентов россиян считали, что нарко- и алкозависимые люди, они больные, их надо лечить, им надо помогать, то уже в прошлом году этот процент снизился, и их не рассматривали как болезнь, это рассматривали как распущенность, ну, обычные граждане.
Вот, и мне кажется, это одна из каких-то фундаментальных причин, почему возможны такие случаи. Вторая причина – это непонимание вообще родными и часто самими пациентами природы заболевания зависимости. Родные искренне верят, что они, ну, там, куда-то переместят своего родственника. Ну, там часто это происходит, ну, там, помимо его воли. Существует даже такое понятие, как забор, но это значит, что
из центра приезжают,
что приезжают люди, да, какие-то, ну, там, физически покрепче, вот, и, собственно говоря, или обманом, ну, там, говорят, что да, давай проедем, тут сейчас нужно там сделать, вот, или силой просто, вот, так в кавычках пациента увозят, вот, и собственно говоря, родственники и часто сами пациенты верят в то, что есть какой-то способ, ну, там, за который можно отдать какую-то сумму денег, и это гарантированно принесет им избавление от зависимости. И как бы родственники очень часто берут какие-то кредиты, какие-то, ну, там, платят какие-то безумные деньги. Вот. Я не помню, сколько там говорили, 30 тысяч, да, стоит в месяц.
Во Владивостоке, в Омске от 15 до 20, в Москве есть центры, которые берут по 130 тысяч.
Огромный разброс цен, ну да, я знаю. Вот. И, собственно говоря, родственники платят эти деньги, и как бы верят, что дело просто в деньгах. Ну, вот. И никто не хочет задумываться о том, что причина, на самом деле, намного глубже, и тут как бы там, ну, деньгами, как, ну, там, каким-то волшебным реабилитационным центром, ну, ну, так быстро это не поменять. Вторая причина – это то, что это стало бизнесом. Это огромный бизнес, и люди зависимые, они рассматриваются не как люди. Но,
источник дохода. Потому...
Это источник дохода, да. И, собственно говоря, в большинстве случаев даже ведь платят не сами зависимые люди, а их родители, близкие, родственники.
Вот то, о чем мы говорили уже,
да.
Берут кредиты.
Вот. И, конечно же, это становится, ну, там, бизнесом. Им всегда там говорят, что, слушайте, еще рано, это опасно, нужно ему еще месяцочек, еще второй, еще третий.
То есть им не интересно, чтобы человек как можно быстрее реабилитировался, им интересно держать его как можно дольше.
Не, ну, я не готов отвечать за этих людей, вот, но...
Вы предполагаете.
Но логика такая, ну, человек приносит в месяц, там, сколько, я не знаю, там, 30 тысяч, 45 тысяч, ну, все по-разному, вот, и мне кажется... Ну, как в любом бизнесе, глупо как бы избавляться от каких-то рентабельных доходов. Вот. Следующая причина, я выделил, это, наверное, отсутствие других парадигм поведения у самих зависимых. То есть они попадают под какую-то самостигматизацию. Это очень близко связано со второй причиной, когда я говорил, что как бы, ну, нет понятия природы зависимости, что это, почему это, из-за чего это происходит. И люди думают, что они какие-то ну, плохие, не такие, что ли. Вот. Ну, и, собственно говоря, весь социум им это...
Поэтому они заслуживают того, чтобы их привязывали к кровати, морили голодом?
Нет, они, конечно, этого не заслуживают, но как бы очень часто сами люди там считают, что да, там с нами надо так как-то построже. Вот. Мы это заслужили. Вот. И внутренне как бы готовы... Ну, они испытывают огромное чувство вины перед родственниками, там, перед собой, еще чего-то. Вот. И у них подспудно есть вот это вот ощущение, то, что да, там, ну, с нами нужна какая-то строгость, там еще что-то. И они не знают, что можно по-другому, там просто. Вот. И последняя причина, про которую бы я бы сказал, отсутствие вообще каких-то, ну, какого-то выбора. Дело в том, что в России... Если человек собирается, ну, там, что-то предпринять своей зависимостью, у него кроме программ полной абстиненции, 12-шаговых, в основном, ничего нет. Я не говорю, что это плохо. Но я сам в свое время был зависим. Вот там говорили, сколько там, 9, ну, там, 9 лет, да, там, человек там чистый. Я уже там больше 10 лет не употребляю. И как бы знаю, что у людей нет альтернативы. Альтернатива только какие-то вот программы полной абстиненции, основанные на 12-шаговых программах. Это хорошие программы. Но проблема в том, что они... помогают, ну, далеко не всем. И есть какой-то процент, ну, людей, к которым они подходят, но альтернативы нету. Нет никаких, там, я не знаю, там, программ, основанных там, на когнитивно-поведенческой терапии, нет программ лечения зависимости, допустим, психоделиками, нет программ, ну, там, более плотного контроля. Вот именно не полной абстиненции, а контроля над употреблением.
Не говоря уже о заместительной терапии.
Не говоря уже
в
о заместительной терапии как альтернативы зависимости, да.
И тем не менее, вот мы говорим о реабилитационных центрах, и я попыталась выяснить, сколько их вообще в России. Зашла на сайт Минздрава, ничего там не нашла. Нашла только какие-то заверения, что они все хотят создать реестр. И сообщение от 2017 года Вероника Скворцова где-то выступала на каком-то круглом столе и сказала, что в России, это наконец 2017 года, созданы 20 государственных реабилитационных центров и 118 реабилитационных отделений для наркозависимых. Но, насколько я понимаю, Минздрав отвечает только за медицинскую реабилитацию, то, что лечат медикаментозно. А еще, по оценке президента независимой наркологической гильдии Руслана Исаева, в России работает от 500 до 1500, такой вот разброс, частных реабилитационных центров. И эти частные центры, они не могут, как правило, оказывать медицинскую помощь, и не оказывают. Это вот какие-то клубы по интересам, и в некоторых у них бывает иногда какой-нибудь приходящий врач-нарколог периодически, или там врач-психолог. И в четверти таких центров, вот по данным как раз этого президента гильдии, людей всегда удерживают насильно, к ним применяют физические методы воздействия, их там морят голодом, бьют, и это считается средством реабилитации. Угу. Почему это никто не контролирует? Почему государство это не контролирует?
Ну, тут, на мой взгляд, достаточно сложный вопрос, потому что, ну, хотя вы и сказали, что, ну, там, Вероника Скворцова говорила о каких-то 20 реабилитационных центрах, ну, на самом деле мне о них неизвестно. Вот мы занимаемся уличной социальной работой, и очень часто зависимые хотят, ну, там, как-то поменять что-то в своей жизни, попробовать пройти реабилитацию, вот, и, ну, проблема в том, что мы работаем с такими зависимыми, у которых нет уже каких-то ресурсов, да, там вот этих 30 тысяч, там 40 тысяч, там, ну, там сколько сейчас это стоит. Вот. И в то же время есть дефицит государственной бесплатной реабилитации.
При том, что закон гарантирует вроде людям, которые являются наркозависимыми,
ну,
их ставят на учет, должны поставить вот, и обеспечить им реабилитационную программу.
И вот вы хорошо упомянули слово «учет». Вот. И несмотря на то, что вот в Москве есть как бы два реабилитационных центра, это Ступино и федеральный центр, и как бы люди несмотря на свое желание пройти реабилитацию, я в частности не о каких-то абстрактных говорю о людях, а тем, с которых мы каждый вечер встречаемся, занимаясь нашей социальной работой. Но они боятся туда идти, потому что это наркоучет. Люди не хотят вставать на учет, потому что они лишаются некоторых своих прав. Это они не смогут никогда, в течение 3 лет минимум, получить автомобильные права, не смогут устроиться на нормальную работу, потому что мы знаем, во всех каких-то нормальных фирмах есть служба безопасности, которая все-таки имеет доступ ко всем вот этим базам, еще чего-то. И, собственно говоря, дефицит есть. Хотя вот эти центры есть и в Москве.
То есть пока они не встанут на учет, государство ничего...
Им не будет оказывать помощь, да.
А если они встанут на учет,
они поражаются в правах. Это вот какой-то замкнутый круг. С одной стороны, им должна быть оказана наркологическая и психологическая помощь, но в то же время это поражает их в правах. По поводу того, что вы говорили... И, конечно же, вот этот дефицит, он рождает предложение. Как всегда, там спрос рождает предложение. И пока есть эти зависимые, которые там боятся наркоучета, которые не хотят ущемляться в правах, и пока есть эта ситуация, когда родственники думают, что мы можем решить эту проблему какими-то там деньгами, да, там отправить там насильно, может быть, там человека, чтобы ему там, не знаю, там, как очень многие там говорят, вправили мозг, там вот это вот. Всегда будет рождаться предложение. И вот эти все оценка от 500 до 1500 вот этих частных реабилитационных центров, они всегда будут. Потому что...
кто-то контролирует их работу? Существуют какие-то правила?
Конечно.
Что они могут делать, что не могут
делать? К сожалению,
делать?
Нет. Потому что, с одной стороны, это не медицинская услуга. А с другой стороны, то, что
А какая это услуга? Досуговый центр, что ли? Что у них в документах-то написано? Что это за услуга?
Психологическая там или какая-то духовная, духовная программа реабилитации зависимой. И с одной стороны, это верно, потому что по большей части пациенты в этих центрах, они уже приходят... после детоксикации, проблема не в детоксе, а проблема, в голове, да. Но, конечно же, есть вот такие случаи, когда людям нужна медицинская помощь, а ее там просто нет, потому что эти центры не могут получить медицинскую лицензию. Получить медицинскую лицензию, это реально сложно. И почему там процветает вот эта вся вот история, жестокое обращение, там еще что-то. И я упоминал в самом начале в одном из пунктов, потому что 90% этих центров открываются сами зависимые. И они живут в этой же парадигме. Они сами очень самостигматизированы. И им кажется, мне это помогло, поможет другому, что там с нами надо пожестче, еще чего-то. И, собственно говоря, на мой взгляд, нужно как-то регулировать эту деятельность, потому что очень часто эти люди, бывшие зависимые, все-таки, помягче.
Травмированы,
да. И это такой у них несколько субъективный взгляд на выздоровление.
Да, но с другой стороны, смотрите, еще в прошлом году был тоже какой-то большой скандал, связанный с незаконным удержанием людей в этих реабилитационных центрах, в нескольких регионах. В Казани была какая-то история с изнасилованием. Девушек, которые в этом центре проходили реабилитацию. И тогда Минздрав сказал, что мы разработаем новые стандарты, которые все должны будут исполнять, и тогда таких случаев не повторится. Там их 24, что ли, требований. Было год назад. Насколько я понимаю, до сих пор никаких стандартов этих не принято, нового приказа нет, и все как работали, так и работают.
Но нужно понимать, что это бизнес, и понятное дело, что люди хотят продолжать его делать. Это первое. Второе, насколько я знаю, эти стандартные выработаны, но они сейчас не обязательны. Это как бы такая, как сказать, там,
рекомендация.
Добровольная, да-да-да, добровольная сертификация. Ну, там центры могут позвать к себе специалистов из Минздрава, и они там могут вынести там, ну, как бы сказать, грубо говоря, нормальный центр или ненормальный. Вот. С другой стороны, на самом деле, вот эти все сильные урегулирования этого рынка тоже может быть, ну, может иметь печальные последствия. Ну, мы знаем, как бы, допустим, по профилактике ВИЧ, что делает Минздрав. Ну, собственно говоря, у него какой-то свой взгляд по поводу профилактики ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп. Это всем перестать употреблять наркотики, ну, это хорошая цель, но как бы статистика такова, что 80% продолжает это делать.
Чистота и воздержание.
Да, да, но это нереалистично. Вот. То же самое касательно метапредохранения среди мужчин и женщин, среди гей-сообщества, да, это, ну, что воздержание, верность, духовность, ну, вот эти вот как, ну, какие-то постулаты. Вот, все это не работает. Но сейчас даже, ну, есть новость, что собираются как бы принять закон о том, что некоммерческие организации, занимающиеся профилактикой ВИЧ, должны согласовывать свою деятельность с Минздравом, ну, то есть и с Минюстом. Они должны давать разрешение. Вот.
Вы опасаетесь, что то же самое может произойти?
Ну, конечно, да. Потому что очень сложно, ну, очень сложно будет людям получить это разрешение, ну, на реабилитацию. На мой взгляд, нужен какой-то баланс. Баланс стандарта качества и баланс, чтобы оставались игроки на этом поле, чтобы была как...
Было из чего выбирать.
Ну, чтобы, во-первых, чтобы был выбор, во-вторых, чтобы была конкуренция. Потому что, как бы, если мы оставим, ну, там, собственно говоря, государственные реп-центры, которые с наркологическим учетом, ну и, может быть, пройдут, ну, какие-то сильно, как сказать-то, сильно коммерциализированные центры, там, у которых, ну, там действительно есть ресурсы на это, вот, то есть опасение, что мы потеряем, ну, какое-то вот среднее звено.
Людей, которым в этих центрах действительно, может быть, помогают.
Да.
Спасибо большое. Максим Малышев, руководитель социальных программ фонда имени Андрея Рылькова, был в эфире «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время». Программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В понедельник, 5 августа, в День памяти жертв большого террора, в России прошли мемориальные акции. В этом году в десятках городов вспоминали имена расстрелянных в карельском Сандармохе. В 1997 году историк Юрий Дмитриев обнаружил там одно из самых больших на северо-западе России захоронений жертв сталинских репрессий. Здесь были тайно расстреляны и захоронены спецпоселенцы, заключенные Беломоро-Балтийского лагеря и Соловецких лагерей, рассказывает Иван Воронин.
Кашицын Николай Иванович родился в 1901 году в деревне Васильевской Московской области, русский сапожник. Заключен был в Балтлаг НКВД, расстрелян 15 декабря 1937 года.
Более 6 тысяч имен, идентифицированных историками жертв Сандармоха, одного из крупнейших расстрельных полигонов сталинских репрессий в СССР. 5 августа имена читали в более чем 40 городах мира. Среди убитых представителей 56 национальностей и этносов, нескольких конфессий. Большинство расстреляны в период Большого террора. 5 августа 1937 года началась операция по приказу НКВД номер 00447. Под грифом «Совершенно секретно» ведомство распорядилось репрессировать так называемые антисоветские элементы. В этом году акция впервые приобрела такой географический масштаб. Присоединилась и Москва. Ее участники собрались во дворе храма Троицы Живоначальной в Хохлах.
В этом году пришла идея расширить формат события, то есть чтобы День памяти происходил не только в самом Сандармохе, но и те, кто не может туда приехать, тоже присоединились к этому событию.
Карпенков Василий Архипович родился в 1872 году в деревне Дедловщины Причистенского района, Столяр, заключенный Белбалфага НКВД. Расстрелян 15 октября 1937 года. Вечная память расстрелянным. И огромная благодарность историку Юрию Алексеевичу Дмитриеву, благодаря усилиям которого мы сегодня читаем все эти имена.
Массовые захоронения в Сандармохе обнаружили члены Карельского и Петербургского отделений общества «Мемориал». Работы шли под руководством историка Юрия Дмитриева. Сейчас он под следствием по обвинению в сексуальном насилии над своей приемной дочерью. Ранее правоохранительные органы обвиняли Дмитриева в изготовлении детской порнографии с участием дочери. Петрозаводский суд историка оправдал. Продолжающийся третий год судебной тяжбы против Дмитриева правозащитный центр «Мемориал» считает политически мотивированными.
Последнее заседание было 23 июля. Очередное назначено следующее на 3 сентября. Процессно закрепить. Сейчас идет стадия представления доказательств стороны защиты.
Известные историкам в основном по архивным документам имена 6241 убитого – это не полный список жертв Сандармоха, рассказывает директор музея Международного мемориала Ирина Галкова. Большая половина – некоренные жители Карелии. Здесь расстреливали заключенных Беломорско-Балтийского и Соловецких лагерей, раскулаченных и депортированных на север крестьян, жертв так называемых национальных операций НКВД против иностранцев. Мемориал готовит к публикации обновленную книгу памяти Сандармоха.
Сандармох – это не просто место локальной памяти, и его неправильно таким называть. Да? Оно вобрало в себя вот эту печальную историю всего государства и всего населения.
Памятные мероприятия проходят и в Сандармохе. Впервые они состоялись 5 августа 1998 года. В тот день на территории мемориала установили памятник с надписью «Люди, не убивайте друг друга». Иван Воронин, Юрий Лебедев, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Четверть детей в России живут за чертой бедности. Такие данные на этой неделе привел Росстат. Особенно остро эта проблема стоит в сельской местности, где в малоимущих семьях более 45% детей вырастает. Но, похоже, прокуратуру и органы опеки эта ситуация не слишком тревожит. Во всяком случае, в последнее время не сообщалось о каких-либо действиях с их стороны, которые побудили бы чиновников им изменить ситуацию к лучшему. Тем не менее, ежегодно суды лишают родительских прав больше 3000 россиян. За жестокое обращение с детьми, за хронический алкоголизм и наркоманию, за умышленные преступления против жизни своего ребенка. А вот случай супругов Проказовых в этом плане уникальный. Их хотят лишить родительских прав за то, что они взяли годовалого ребенка на акцию за честные выборы, рассказывает Анастасия Тищенко.
Дети и митинги – вещи несовместимые, решили в правительстве Москвы еще в декабре 2018 года и внесли правки в Кодекс об административных правонарушениях. Организаторам митингов грозит до 30 суток ареста и штраф до 1 миллиона рублей за вовлечение в мероприятие несовершеннолетних детей. Но в этой истории ребенка никто не вовлекал. Он даже не сам пришел. Годовалого Артемия взяли с собой на акцию за честные выборы 27 июля 2019 года его же родители. Сыном в коляске Дмитрий и Ольга Проказовы прогулялись по московским бульварам, а в конце прогулки передали ребенка двоюродному брату Ольге, Сергею Фомину. Фомин был волонтером в штабе Любови Соболь, собирал подписи за ее выдвижение в Мосгордуму. А нашествие 27 числа активно скандировал лозунг «Честные выборы» и пытался координировать движение участников акции. Сейчас Фомин проходит обвиняемым по делу об участии в массовых беспорядках. А прокуратура и органы опеки грозят Проказовым лишением родительских прав. По версии прокуратуры, родители подвергли ребенка опасности. На акции он получил физический и моральный вред. А дядя ребенка Сергей Фомин использовал его для беспрепятственного прохода мимо оцепления. По словам Дмитрия Проказова, все было иначе.
И мы гуляли только там, где не было каких-то признаков потенциальной опасности, в том числе и для ребенка. В какой-то момент я просил Серегу понести ребенка. Вот, и мы все вместе с женой, Серегой... И с Артемием дошли до метро, спустились с метро и доехали домой. Нигде по пути, с ребенком, не с ребенком, не было ни единого полицейского оцепления, Росгвардии или чего-либо подобного.
После допроса Проказова в Следственном комитете их адвокат Максим Пашков заявил, что супруги проходят свидетелями по уголовному делу. Но какому именно, узнать не удается. Перовский районный суд отказал Проказовым выдать материалы по делу. Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщала о возбуждении уголовных дел по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка». Ежегодно в России лишают родительских прав больше 3000 родителей. Так, в августе 2017 года органы опеки забрали двоих приемных детей у Юлии Савинской после якобы незаконной операции по удалению груди. Впоследствии Савинская покинула Россию и сменила пол. Забрать новорожденного ребенка угрожали и слепоглухим супругам Ивану и Лилии Череневым. Сотрудники роддома утверждали, что родители-инвалиды не смогут уделить должного внимания ребенку. Отстоять девочку удалось благодаря общественному резонансу и вниманию прессы. Тем временем правозащитники говорят о десятках случаях, когда детей оставляют в семьях, где им действительно грозит опасность. Вот несколько примеров. Отец избивает мать при ребенке. Опека говорит, но он ведь только жену бил. Отец изнасиловал свою трехлетнюю дочь и был признан невменяемым. Опека считает, не надо лишать его родительских прав. Он ведь просто болеет.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В студии со мной адвокат, специалист по семейному и ювенальному праву Антон Жаров. Антон, здравствуйте.
Добрый
вечер. Пока шел сюжет, я видела, что вы прям негодовали. Я так понимаю, что вы крайне возмущены той историей, которая сейчас развивается в Москве с попыткой лишить семью их ребенка, лишить их родительских прав из-за всей этой истории на акции.
Слушайте, понятно, что вот такое вот избирательное применение права – это инструмент давления на людей, которые не нравятся почему-то тем людям, которые на них давят. И я даже не готов обсуждать, хорошо или плохо брать ребенка на какие-то массовые мероприятия. Лично я своего бы ребенка не взял ни на какие, даже на праздник шашлыка, да, где там, как известно, побывало просто у нас две Москвы, да, в тот же день. Но мы сейчас не обсуждаем, умные эти родители, не очень умные. Даже если они идиоты полные, но лишать их родительских прав за то, что они сделали и то, что нам показали, ничего ужасающего они еще не сделали. И лишать родительских прав их не за что. Более того, нет даже оснований поставить вопрос об этом, потому что вот есть 69-я статья Семейного кодекса, и там исчерпывающий перечень того, по каким основаниям можно лишить родительских прав в принципе. И, конечно же, прокуратура, люди с высшим юридическим образованием, прокуроры в курсе, что это за основания и по каким они могут обращаться.
Тогда что это происходит сейчас?
Ну, я использовал такой, знаете, довольно часто говорят, сову на глобус, да, вот это вот натяжка совы на глобус, потому что берется основание, якобы какому-то прокурору показалось, ну, кажется, можно креститься, а можно подавать в суд, но, тем не менее, кому-то показалось, что ребенок в этот момент был подвергнут угрозе жизни и здоровью. И вот на этом основании подается в суд. Ну, сказать-то об этом можно, но никаких объективных сведений об этом нет.
Самое смешное, что по логике тогда правоохранительных органов получается, что ребенок был подвергнут опасности со стороны этих правоохранительных органов, потому что никто на улице-то не оказывается.
Прекрасного.
Если оказаться на улице в тот момент, то главные люди, которые мешали проходу граждан, проявляли какую-то агрессию, это были сами полицейские.
Ну, знаете, у меня офис расположен, офис нашей команды расположен на Петровке, и мы всегда испытываем очень большие неприятности от того, что если когда происходит, что бы ни происходило, Петровку просто тупо перекрывают, и не пройти, не проехать ни с какими документами невозможно. И это, конечно, большая беда. И перекрывают отнюдь не митингующие. А именно правоохранительные органы, их не интересуют никакие аргументы. Но сейчас не об этом. Там много прекрасного. Там началось все с того, что сначала объявили, что их будут лишать родительских прав. И на сайте прокуратуры появилось сообщение о том, что они вот угрожало жизни и здоровью, да, ребенка. Потом вот этот вот кусочек про жизнь и здоровье, его стыдливо убрали тихонечко. Да? Если вы посмотрите в кэш Гугла, это очень интересно, как редактировалась эта заметка. То есть где-то у кого-то в прокуратуре сработало, что что-то мы говорим не то. А сама по себе идея защиты прав ребенка путем лишения родительских прав их родителей, она довольно...
Абсурдна.
Нет, она не абсурдна. Бывают такие родители, которых надо лишать родительских прав. Я не буду сейчас приводить примеры, но, наверное, вы можете себе представить, что нельзя ребенка оставить рядом с родителем. Пьет, бьет, дальше мы не будем продолжать. Разумеется, это исключительные обстоятельства. И, разумеется, как неоднократно Верховный суд говорил, это мера ответственности родителей, которым уже ничего не помогает.
Да, вот в этой связи, кстати, интересно, почему органы опеки никак не обращали внимания на семью Хачатурян, в которой в итоге это Рия, девочки,
психотравмированные. Ну, давайте мы не будем все в одну кучу мешать. Хачатурян отдельный случай, с этим никак не вяжется. Это
да никто
история.
Даже не пытался лишить родительских прав.
Обратите внимание, органы опеки и попечительства московские, при всем мы, так сказать, имеем к нему вопросы, но сейчас у меня вопросов к нему нет. Они ни слова по этому поводу не сказали.
Да, пока прокуратура только.
И это позиция, между прочим, потому что если бы у детей действительно была какая-то проблема, я думаю, что органы опеки и попечительства нашел бы способ сказать. А сейчас у нас кто только не выступает. Кузнецова выступает с очень общими фразами.
Это детский омбудсмен.
Детский омбудсмен, да, если кто-то позабыл. Прокуратура непонятно кем, потому что она безличностное выступление. Ну и, конечно, ведомство Александра Ивановича Бастрыкина, как уж без него, оно тут же следом за прокуратурой возбудило уголовное дело по признакам статьи 125 «Оставление в опасность», ну и через запятую «Неисполнение родительских обязанностей». Но самое главное, 125-е «Оставление в опасность». Вот если вы идете в поход, и ваш приятель сломал ногу, а вы его бросили в лесу и ушли, вот это оставление в опасности.
Нет, если вы оставили коляску ребенком на улице.
Если вы взяли ребенка, даже если вы оставили коляску на улице, зашли в магазин, это не оставление в опасности. Это вы идиот, но это не оставление в опасности. Должна быть реальная опасность. От того, что вы оставили коляску на улице, это не опасность.
Ребенок, ну, разве что на проезжей части.
Ну, это, да, мы, конечно, тут можем...
Ну, я просто вдруг
рядом
кто-то не понимает,
тиграми,
что это...
В клетке с тиграми. Ну, понятно. Но в ситуации, когда вы просто идете с ребенком по улице, к слову сказать, по этой улице можно было ходить, по ней не было запрета прохождения. И никто не сказал, что эти люди, например, не послушались объявлений, которые обычно делают в мегафон «Граждане, разойдитесь». И он разошелся, вернее, расходился. Никто не сказал, что это произошло. Дальше еще один момент. Передача какому-то другому лицу подержать ребенка в кенгурушке, там они его носили, куда-то не носили. Никак никто не показал. Уж давно бы эти кадры мы увидели, как он проходит кордоны без, значит, полиции, без какого-либо задержания. Но этого же нет. Этого нам не показывают. Об этом даже не говорят. Просто вот они вот это голословно абсолютно говорят.
Ну, это просто этот человек попал на кадры федеральных каналов. И было два сюжета. В воскресенье на «Вестях» и на «Первом». И он там был, и везде была эта история с ребенком. Нужно было показать что-то.
Ну, это компанейщина, которая, к сожалению, свойственна. Мы с вами давно живем в этой стране, и наша страна этим отличается. То есть у нас, если уж мы начинаем что-нибудь делать, то мы это делаем до конца, до бессмысленности и беспощадности.
В России вообще легко лишить людей родительских прав?
Это крайне непростая категория дел. И я вам хочу сказать, что люди, которые говорят, ой, сейчас пойдем лишим родительских прав, все непросто. Я не знаю, как будет в этом случае, потому что здесь, ну, все особенное. Но если мы берем, в принципе, саму историю лишь с лишением родительских прав, она крайне непростая. Ни по доказательствам органы опеки, которые лишают родительских прав, ну, условных алкоголиков, это всегда очень большой сбор доказательств, это всегда сложности. И почти всегда прокуратура произносит что-нибудь вроде того. Ну, давайте дадим родителям еще один шанс. Говорит прокуратура, прокурор. И орган опеки год, может, два, собиравший доказательства, оказывается в странной позиции. Вот мы как бы привели, да, вот все доказательства принесли, а прокурор просто так говорит, ну, давайте ему еще дадим шанс, сколько можно. Это я сейчас говорю про маргиналов, про алкоголиков, про сложные ситуации. И даже в этом случае, на самом деле, прокуратура права. Действительно, нужно давать еще и шансы, нужно разбираться с этим вопросом. Лишать родительских прав – крайняя мера родительской ответственности, не более того. Но в этой ситуации, вот в которой мы сейчас с вами разбираем, ситуации двух людей, которые, может быть, там, от какого-то восторга, пришедшие на этот несанкционированный митинг или вообще просто начавшие
мимо
гулять
проходить.
Не в том месте,
да.
Не в том месте, не в то время, и имевшие в родственниках не того, значит, не того товарища, да, не того двоюродного брата случайно. Но это же история про то, что у нас дети начинают отвечать за отцов. Вот у нас родители поступили
это
плохо.
Это инструмент шантажа.
А отобрание ребенка принесет вред только ребенку. Вот в первую очередь ребенку. И здесь у нас получается, что у нас ребенок будет страдать за поведение родителя. А здесь даже Владимир Владимирович Путин, даже Владимир Владимирович Путин неоднократно на разные вопросы разных журналистов по поводу детей, разных всяких там прокуроров и прочих отвечал, что у нас ребенок, да, дети за отца не отвечают, и вообще это все отдельно. Ну, давайте как бы руководствоваться. Руководство страны говорит об этом. Я, кстати, с ним в этом вопросе абсолютно согласен.
Ну, он вообще много всяких вещей говорит, но такое ощущение, что он либо какие-то сигналы под столом подает тем чиновникам, которые его смотрят. Потому что он говорит одно, они делают вот ровно.
Нет, слушайте, крестиков у него на руках не было. Другое. Я в этот момент точно видел. И он абсолютно искренне говорил, ребенок за отца отвечать не должен. Мне кажется, и это такая же ситуация. И здесь у меня ожидание, что в московской прокуратуре, не прокурор города Москвы же принимал это решение, в конце концов.
Как и в каких случаях кто-то фабрикуют дела о лишении родительских прав? Для чего? Для того, чтобы устранить конкурентов каких-то?
Вы знаете, сфабриковать дело о лишении родительских прав простому гражданину или кому-то с улицы невозможно. Это, может быть, либо месть со стороны каких-то там конкретных лиц, там, например, в органе опеки. Да,
то есть это должен быть такой сильно заинтересованный...
Ну, поймите, все-таки это разбирает суд. Все-таки это, что бы там ни говорили про судебную процедуру, но семейные дела все-таки пока еще место, где мы имеем конкурентное правосудие, где мы имеем все-таки противоборство сторон, где у нас есть истец-ответчик, и у них есть представители и адвокаты, которые как-то представляют доказательства. И лишить родительских прав, просто так сказав, что вот, знаете, мне ваше лицо не нравится, или вы там не туда пошли, все-таки недостаточно. Нужно обязательно взять те пункты, которые есть. А они, например, такие очень экзотические, да, жестоко обращаются с детьми, злоупотребляют родительскими правами. Причем злоупотребление родительскими правами уже описано, что это такое. Верховный суд объяснил, что это такое.
Что это?
Ну, вовлечение в проституцию, например, да, вот вещи такого плана. То есть, когда они своей родительской волей заставляют ребенка делать то, что делать не должны. При общении к алкоголизму, например, и так далее. Но, разумеется, посещение даже запрещенного митинга, хотя вот мне очень сложно говорить как юристу, вот все вот эти вот слова, которые используют журналисты, несанкционированный митинг, неразрешенная акция.
Он не должен быть санкционирован.
А тут нету санкции, да? Вот мы придумали какой-то эрзац, здесь нет санкции. Здесь одна сторона, не мы, я никогда не был заявителем митингов, но одна сторона уведомляет, вторая сторона получает уведомление и может только не согласиться и там немножко поспорить там с местом или там со временем или еще с чем-то.
Ну, это вы так считаете.
Это не я так считаю, так в законе написано.
Ну, знаете, в московские чиновники, и не только московские, наверное, по-другому как-то читают законы. Возвращаясь вот к этому разговору о том, сложно или легко в России лишить человека родительских прав, я просто хочу, чтобы мы все точки над «и» расставили, потому что после этого сообщения вокруг истории с семьей Проказовых глава Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов, он сказал, что вот эта попытка отъема у Проказовых ребенка – это очень опасный прецедент, который может лишить покоя вообще всех родителей. Потому что если сейчас они это дело доведут до суда и действительно что-то там лишат их в первой инстанции, то, в принципе, таким успехом можно будет лишать родительских прав вообще кого угодно. Родители, которые отдали ребенка няне.
А почему же административное правонарушение участия в несанкционированном митинге, оно чем-то лучше или хуже переход на красный свет? Ну вот перешел родитель на красный свет, ну мерзавец, нельзя же так делать, да? Причем при ребенке, ну просто гад.
Еще и себя повел.
Еще и себе, его, так сказать, носил, через красный свет перебежал, да, на дорогу. А, значит, все, лишить родительских прав, подверг опасности. Ну мы так дойдем до вот этого. Нельзя будет няне давать. Няня должна будет сертифицирована. Минюст какой-нибудь там с Минздравом будет сертифицировать или еще что-нибудь. Мы дойдем до маразма, и это может случиться довольно быстро. Но как мы быстро свалились в маразм с интернетом, да? Мы начинали с того, что давайте запретим показывать несовершеннолетним порнографию, или что там, с чего начинали, да? Рассказывать о том, как бомбу собрать, а закончили мы уже, совсем до мышей, извините. И то же самое и здесь. Это будет все очень быстро и моментально. Но началось это не вчера, на самом деле. Вот есть дело Агеевых. Кто-то может набрать в интернете.
Лет
8 назад двоих детей забрали из семьи Агеевых. И ситуация была там такая, что результат кончился-то пшиком. Отец признан был невиновным, его оправдали. В матери, хотя и вменили определенную уголовную статью, но все равно там не было достаточно оснований для лишения
тут
родительских прав.
Тут просто нужно напомнить, что учителя в школе обнаружили, по-моему,
или пролили... В больнице, любимой больнице. Наши добрые доктора разрешили снять одному из средств массовой информации, сняли на видео, отправили туда. Газета «Жизнь» еще была жива. Москва, по-моему. Вот. И вот там это все опубликовали, и дальше прокуратура Московской области схватилась за это.
Пролил ребенок на себя, опрокинул чайник или кастрюльку,
да, ожоги, что-то такое. Брызгами обжегся один из детей, отобрали обоих, а тут же лишили родительских прав, за 5 минут это все происходило. И абсолютно, совершенно с рыбьими глазами и без всякого выслушивания о том, как это в интересах детей или не в интересах
детей.
А так
и не вернули детей в ту
семью? Там юридические препятствия, несмотря на решение, даже на решение Европейского суда по правам человека, детей так и не вернули. Но дети уже скоро, им будет 18 лет, уже там прошло сколько времени, дети уже скоро и так появятся в этой семье, потому что эти родители навещают этих детей все эти долгие годы. Но вот это издевательство, оно осталось безнаказанным. Оно прошло мимо. Мы посчитали, общество посчитало, что оно не должно возмутиться. А у меня есть надежда, что сегодня каждый примерит на себя эту кольчужку. Не надо говорить, они, редиски, пошли на этот митинг, они знали, куда пошли. Еще раз, мы тоже совершаем неумные вещи. Ну, я считаю, реально этот подступок очень неумным. Но мы совершаем неумные вещи. Мы бегаем на красный свет. Мы не платим, где-то там какой-то штраф вовремя можем не заплатить. Мы можем совершить еще массу административных правонарушений просто на ходу. Просто потому, что мы так привыкли делать или потому, что
покурить
мы ошиблись.
Покурить в неположенном
месте. Покурить в неположенном месте. Прекрасно. Выпить не там, не то и не столько. Безусловно, все мы люди. И вот после этого, если мы сейчас этот крантик откроем, у нас после любого административного правонарушения будет вставать вопрос. Давайте-ка лишим его родительских прав.
А зачем? Кому это может понадобиться?
Евгения Чирикова, вы помните? Да, она сейчас в Эстонии, кажется, живет.
Да, для тех, кто, опять же, не знает или забыл, Евгения Чирикова отстаивала Химкинский лес под Москвой, чтобы там не строили скоростную трассу.
И там довольно быстро сразу возникли органы опеки Химкинского района или города Химки, которые начали рассказывать, что она не очень хорошо заботится о своих детях.
Вот на митинги ходит?
Ну, там, не знаю, чем она... Я не очень подробно знаю эту историю, я знаю, что к ней приходили. Но тогда это закончилось приходами органов опеки, и, в общем-то, все сошло на нет. Но вот сегодня мы дошли до того, что нас прокуратура подает. А органы опеки, парадоксальный образ, парадоксальная ситуация, молчат. Я уверен, что если московские органы опеки поступят по-другому, я удивлюсь. Потому что на самом деле никакому органу опеки не хочется никого лишать родительских прав. Это долго, муторно, трудно, и потом этих детей надо будет устраивать куда-то. А это целая огромная работа. Поэтому тут, если есть интересанты, они не в органах опеки, кстати говоря. Но мне кажется, каждый из нас, кто является родителем, особенно несовершеннолетних детей, а если у вас уже дети совершеннолетние, значит, вы будущие в проекте бабушки и дедушки, да, каждый должен задуматься. Вот если сегодня это проскочит, если сегодня это пройдет, если сегодня ведомство Александра Ивановича Бастрыкина за то, что вы не тому и не так передали ребенка подержать, а там, я так понимаю, речь идет о 10 минутах того, что человек поносил в кенгурушке то ли спящего ребенка, то ли... Ну, вообще, как бы никто ни в чем не пострадал. Если из этого будет вылезать 125-я статья «Оставление в опасности», то мы под угрозой все. Наши дети все под угрозой. Вот это надо понять.
И что же делать?
Ну, конкретной семье...
Как заткнуть вот этот...
Конкретной семье судиться и рассчитывать на правосудие, и требовать от судей, чтобы они слышали, и приглашать адвокатов, и выступать полностью в свою защиту. Средства массовой информации не оставлять внимания, фокус внимания на эту ситуацию. А людям... знаете, я противник подписания коллективных всяких писем, это бессмысленная история, потому что на одно коллективное письмо отвечают один раз. Спасибо вам большое, до свидания. А можно индивидуально обращаться. Можно задать вопрос депутатам, не хотят ли они сделать более конкретный. Пускай мы не очень любим этих людей, пускай мы не все мы за них заголосовали, но они представляют наши интересы, они обязаны их представлять. Поэтому мы можем к ним обращаться и спрашивать, почему так? Давайте что-то изменим.
А прокуратура может еще отыграть назад?
У меня, на самом деле, на это большая надежда, потому что...
Или Следственный комитет?
Ну, они совсем же... как-то, вот понимаете, вот совсем такого не бывает. Так нельзя. То есть это совсем неправильное прочтение ни Семейного кодекса, ни... Как это Владимир Владимирович говорил, по сути верно, по существу издевательство, но это издевательство и по сути, и по существу, и по всякому.
Но вы знаете, к сожалению, так вот наблюдаешь, в последнее время-то в России очень часто бывает, так не бывает никогда, и вот тебе, пожалуйста. Нет, этого
это
не
еще,
может быть,
это,
и вот
это еще.
Последний рубеж.
Сказал у нас Виктор Степанович Черномырдин, отродясь и не бывало, и вот опять. Но что же делать? Ну вот тут вот как-то так, как-то выступать, говорить.
Да, по крайней мере, обращать на это внимание.
Они пытаются пробить эту стеночку, а мы ее будем держать.
Да, спасибо большое. Адвокат Антон Жаров был в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, и я вела программу «Человек имеет право». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся.